сегодняшнюю лекцию прочитаем мы с Костей. Мы будем говорить про то, как может выглядеть эмоциональная зрелость в отношениях. И, на мой взгляд, это какое-то очень такое, ну, логическое, по мне, продолжение лекции, которую Саша читал в последний день. Лекция, как вы помните, называлась «Взросление». Мне кажется, понимание, осознавание того, как устроено взросление, очень хорошо подводит нас к мысли о том, зачем человеку нужны отношения. Отношения, понятно, что взросление, и про это тоже так достаточно, Димка, ужасно звук раздражает от дрона. Взросление – это сложный этап жизни. Так вот, взросление, как правило, переживается нами как существенный кризис, в котором нам приходится отказываться от каких-то своих ожиданий, переживать глубокое разочарование, принимать амбивалентность своих, ну или двойственность своих переживаний по отношению к себе, партнеру, каким-то значимым людям. И нету в человеческой истории, в человеческой культуре никакой другой вещи, которые могут нас так утешить и как-то пережить вот этот кризис взросления, как отношения. И мы попытаемся, конечно, мы не назовем все аспекты, которые могли бы наполнить содержание этого термина «эмоциональная зрелость в отношениях», но какие-то наиболее важные, которые мы там выделили, может быть, про которые там нам, например, понятнее, актуальнее говорить, мы попытаемся раскрыть. И начнем мы с такого, пункта, понятия или важного компонента вот этой эмоциональной зрелости, как способность в отношениях выдерживать тревогу различий. Мы очень разные. И вступая в отношения, конечно, мы про это много говорим там, в пространстве интенсива, на группе, а говорим мы еще про эмоциональную зрелость в отношениях, потому что это напрямую связано не только с партнерскими отношениями, а потому что это напрямую связано с отношениями, которые мы стремимся сформировать в процессе терапевтической работы. Потому что если терапевтический процесс, терапевтическая работа продвигается успешно, то нам удается помочь клиенту и себе пережить так называемый корректирующий опыт отношений. Когда вот эти все незаконченные драйвы предыдущих отношений удается скорректировать, обнаружить, даже не столько скорректировать, это не очень корректное слово, а обнаружить, осознать и сделать их фокусом нашего внимания и осознанного проживания. Так вот, первая из таких вещей, на правую руку телефон реагирует, она не выйдет. Это способность выдерживать тревогу различий. Как только мы реально начинаем сближаться с другим человеком, мы начинаем замечать его вне наших проекций, наше беспокойство, как правило, начинает расти. Еще вчера, когда мы обсуждали, я подумала о том, что нам важно не просто выдерживать эту тревогу и не стараться другого человека изменить. И сделать его таким, как мы хотим. Да, а правда двигаться в сторону принятия и понимания его таким, как он устроен. А вот еще важно эту тревогу отличать от других переживаний. И наиболее частое переживание, когда мы встречаемся с различием, оно здесь тоже очень много звучит, это злость. Но когда обнаруживаем в человеке что-то очень непохожее на нас, то, конечно, первое, что нам хочется сделать, это начать его стукать и трясти, чтобы он сейчас же исправился, обдумался, просто пришел в себя и стал делать, как мы ожидаем. Так вот эта вот реакция начать что-то в другом сразу же менять, это такая глубинная тревога того, что я сталкиваюсь с переживанием, того, что другой человек от меня очень сильно отличается. Ну, не знаю, там, я когда пью чай, делаю маленькие глотки, а, не знаю, вот там, мой дедушка, он когда пил чай, наверное, у многих были такие дедушки, да. Ну, и понятно, что хотелось сделать с этим дедушкой. И что сделать с этим чаем. Да? И голова рисовала разные там, воображение рисовало разные картинки про то, где этот, оказывается, чай и так далее. Ну, вот. А, и, конечно, в этом переживании, вот, ну, ладно, когда это чай, а если это не завернутая крышечка зубной пасты. Вот. То понятно, что наша первая, вот, первая такая первичная, очень естественная реакция на различия, да, это бросить и что-то с этим сделать, это деструктировать. Потому что, да, какое-то отличие, в общем-то, в человеческом опыте переживается, как правило, как опасное. И нам хочется его быстро изменить для того, чтобы это нам стало безопасно. Как это может выглядеть в партнерских отношениях? Как в терапевтических, так и в человеческих, ну, в какой-то, ну, давайте про пару, что, например, в, там, в партнерской какой-то семейной паре есть способ, что когда супруга обижается, она замолкает и отдаляет. А партнер этот момент, когда она замолкает и отдаляется, в силу, например, ну, своего какого-то жизненного опыта, переживает как отвержение. И он не знает, что она удаляется для того, чтобы восстановиться. И каждый раз, когда она отдаляется, ему кажется, что его бросают. Для того, чтобы скомпенсировать вот это напряжение брошенности, он начинает, значит, ее дергать. И там как-то, не знаю, там приближаться, там, обнимать, задавать вопросы. Чем больше он ее дергает, тем больше она отдаляется. И тогда напряжение в этой паре растет. И не удается дифференцироваться для того, чтобы этот конфликт немножечко угас. А что важно, чтобы конфликт в данном случае угас? Ну, уважать того, что, уважать то, что способы разные, что партнерша для того, чтобы восстановиться, нужно большее расстояние. Нужна дистанция и нужна пауза. Партнеру в этот момент понять, что когда она отдаляется, она не его отвергает. И, видимо, переживание отвержения связано вообще не с этой женщиной, а связано с каким-то более ранним опытом, ну, не знаю, там, в семье, когда его наказывали, там, родители оставляли его одного в углу на несколько часов, ну, я не знаю, или там, переставали разговаривать на несколько дней, кроме это тоже было воспитание в наших семьях очень принято раньше. Вот, и в этот момент важно понимать, что партнерша это не его мама или не его отец, что вот этот, вот эта реакция, которая возникает на эту коммуникацию, она имеет более ранние корни, она не связана с отношениями. Осознавая эти паттерны, партнеры могут так перестать сильно друг от друга раниться. Да, и тогда коммуникация не будет выглядеть такой для них травматичной. Мужчина будет, например, легче выдерживать вот эту паузу, и там может, например, возникнуть договоренность, что, слушай, там, я тебя не буду доставать, но когда ты будешь готова там вновь ко мне выйти, сделай это сама, ну, чтобы не я тебя там все время из ракушки выказывала. А партнерша там будет говорить, слушай, мне там сейчас нужно остаться одной, там, с тобой не связано, там, или с тобой связано, но мне там лучше пересидеть в комнате, не знаю, педикюр пойти делать, и сейчас ни с кем не разговаривать. И тогда вот это напряжение в паре, оно сглаживается и дальше не эскалируется.
Мы не договаривались, что кто когда читает? Это тебя продолжил? Ладно, а то я не знаю, что я хочу, я вот могу. Вот. Но мы правда не договаривались, то, что читает, поэтому я...
Так вот. У меня еще и с памятью бывает.
А у тебя с памятью еще проблемы, точно. Вот. А у меня с замечанием, что у тебя с памятью проблемы обычно плохо. Ну давайте тогда, что ты хочешь еще что-то сориентировать, ну да.
Это помню, что мы однажды, когда начинали с Костей вести группу вместе,
держи сама микрофон.
Договорились об интервенции там, для того, чтобы одну участницу зафрустрировать. Договорились такие. Ну и началась группа, и Костя с ней наши договорились, стала этой женщине, там нам это много чего такого стало, и он стал строго поговаривать, спрашивать, а я совершенно забыла, что мы об этом договорились. Я так сижу, так рассерёг, думаю, господи, какой агрессивный. Я думаю, что память тоже очень важный компонент в память отношений.
Я тоже помню этот момент. С моей стороны, я все думаю, почему глаза-то округляются и округляются, понимания никакого. Ну, хорошо. Тогда второй, вот его смешало два критерия. Наверное, я про него тогда скажу, а потом вернемся еще к одному. Вот второй критерий зрелых отношений – это возможность замечать, когда я реагирую не столько на настоящего партнера, сколько я реагирую на кого-то из своих близких, который похожим образом как-то действовал вместе со мной. И я начинаю реагировать уже на какой-то, ну, как пишет вот Дэвид Шнарк в своей книжке «Страсти и супружества», вот, я начинаю реагировать на какой-то призрак из прошлого. Вот. Ну, вот в дальнем примере, когда жена уходит, я начинаю переживать такой ужас брошенности, как будто я маленький ребенок, а это моя мама, и мне нужно срочно за ней бежать, и бегу я скорее из ужаса и ощущения того, что я без этой женщины не выживу. И поэтому важным компонентом является возможность видеть свои собственные триггеры, которые запускают, ну, вот это вот мое вначале изменение восприятия, а потом, следовательно, изменение поведения вслед за этим, которые у меня тянутся, ну, такого какого-то глубокого раннего периода. Следовательно, что мы можем? Мы вот эти триггеры не можем изменить. Это как в амнетике, как-то, ну, не знаю, как какое-то, ну, устройство внутренних органов или уже какая-то ваша конституция, с которой вы родились. То есть это, что у вас останется навсегда. Эти триггеры всегда будут у вас запускать вот этот ужас, вот этот страх, вот это желание приблизиться или отдалиться. Вы их не измените. Но единственное, что вы можете начать их осознавать и стараться создавать какую-то еще дополнительную систему, которая может скомпенсировать вот эти ваши вот привычные способы реагирования. Ну, например, если вы сильно проваливаетесь в ужас от того, когда от вас партнер отходит, вам нужно находить механизмы, которые будут вам позволять возвращаться к тому, что вы взрослый, дееспособный человек, и этот ужас каким-то образом можете пережить. Вот. Поэтому вот это второй критерий, который важен, это замечать и знать свои триггеры, которые запускают в нас вот эти вот проекции психологическим языком наших близких на нашего партнера. Следовательно, еще один критерий – это критерии, которые большинству не нравятся. Вот. Ну и, следовательно, вот я вот сел, когда сдали лекцию читать, я думаю, я к тебе развернусь вот, побольше, ну, чтобы как бы есть парные отношения, но я с тобой буду больше в отношении. Вот. А ты туда смотришь, куда-то, к людям. Вот. Я думаю, ну, что-то как-то мне это не нравится, думаю, ну, прерывать-то лекцию как-то странно, у тебя микрофон вырывая, говоря. Вот. Но поэтому приходилось заниматься саморегуляцией определенной. Вот. И это вот один тоже из компонентов отношений зрелых, это то, что вы можете отрегулировать свое состояние без вовлечения своего партнера в эту коррекцию. И немедленно не приступаете к тому, чтобы задействовать его для того, чтобы вам стало получше. То есть такой не используйте вот этот зависимый способ. Это не значит, что вы не обращаетесь за поддержкой и помощью, но это значит, что вы знаете, что с любым своим состоянием вы можете разобраться сам. А вот, возможно, вы не получите полного удовлетворения, но вы сможете себя отрегулировать. И для этого нужно знать какие-то свои собственные механизмы регуляции. Вот. А, ну, знаете, что у нас тут так устроен наш, ну, как бы организм, что у нас все заточено, ну, вся физиология заточена на то, чтобы возбуждаться. Вот. У нас отлично автоматически работают механизмы возбуждения. Вот. В общем, мы как бы, ну, вот если сейчас тигр здесь появится и побежит, ну, вы моментально, в общем, описываетесь, половина из вас. Вот. За счет этого мочевой пузырь как бы опорожнится, вот. Вы приобретете некую легкость, вот. И весь адреналин, который тоже поступит, ваш организм отлично даст вам возможность дальше действовать, и вы кто-то побежит. вот кто-то залезет куда-то. Ну, в общем, какая-то активация произойдет моментально. Не уверен. Вот, что запах мочи отпугнет тигра. Вот. Но, возможно, добавит некой экзотики к его питанию. Вот. Но, ну, естественно, вот возбуждение появилось. А потом хлоп, ну и кто-то этого тигра прихлопнул. Вот, или убежал в другое место. А возбуждение у вас осталось. Вот. И точно так же, как в группе. Что-то произошло, реакция такого активности наступила. А что сделать для того, чтобы успокоиться? Что сделать для того, чтобы себя отрегулировать? И вот этот механизм уже более сложный. Он автоматически не приходит. Мы автоматически не успокаиваемся. Нам нужны какие-то для этого специальные действия. Вот. И в основном эти действия закладываются в довольно ранний период, когда мама с ребенком занимается как раз вот этим успокоением. Когда она его прижимает к себе, он вообще постепенно чувствует, как бьется ее сердце, он мягкие поглаживания ощущает, какой-то успокаивающий звук, который из нее исходит, дыхание ее. И за счет этой синхронизации он понемногу входит в такой режим успокоения и может расслабиться, мышечно расслабиться тогда же. И в таком случае мы можем думать о том, что если у нас эти механизмы не очень развиты, то, скорее всего, вот как мы вчера с Галей говорили, к нам довольно часто применялись методы всем известного доктора Спока. Вот. Скажешь об этом, да?
Вы помните, да, вот в эпоху наших родителей стало популярно учение доктора Спока про то, как воспитывать детей. Но доктор Спок был, конечно, теоретиком, он своих детей сам не воспитывал, так в основном наблюдал. У него там было очень много рекомендаций, которые были связаны с ранней автономизацией ребенка. Ну, в частности, там был такой прекрасный посыл, который очень здорово прижился на российской почве, про то, что вот ребенка лишний раз на руки брать не надо, потому что к рукам приучишь, и потом он оттуда не слезет. Вот тезис, конечно, сам по себе немножко дикий. Вот. И, в частности, там была такая, ну, не знаю, тоже была такая фраза про то, что здоровый ребенок может плакать совершенно безопасно для своего физического здоровья около 1,5-2 часов. Ну и когда родители, значит, стали младенцев оставлять в кроватке, они там плачут, а потом через 1,5-2 часа засыпают, но не потому что там решили наконец заснуть, потому что младенцу такая регуляция недоступна, а просто от истощения. Ну вот там если 1,5 часа, ну вы попробуйте 1,5 часа плакать. Вас тоже одолеет крепкий, глубокий физиологический сон, связанный с истощением. И этот тезис очень как бы здорово прижился на нашей почве. Многие родители, правда, там, я не думаю, что все, но очень многие активно сидел практиковали. И мне кажется, этот тезис, соответственно, и понятно, что, конечно, в общем, можно тоже с собой что-то сделать, оставить ребенка там в колыбельке, и уйти там на 1,5-2 часа заниматься своими делами. И там еще было прекрасно, тоже тезис, это хороший тезис про то, что родителям младенца нужно свободное время. Это прекрасный тезис. Вот. Но младенец, если его не брать на руки, да, он тогда усвоит вот этот способ, о котором Костя говорил, что, да, что он будет там оказываться в успокоении только через истощение. И у нас в культуре опыта расслабляться через другого человека очень мало. Но если это в ранних отношениях так фрустрировано, то понятно, что и в более там, поздних отношениях фрустрировано. И вот через, в частности, тот же доктор Шнарк, у него есть такая там прикольная техника, мне кажется, я на каждом интенсиве про это рассказываю, потому что меня это очень впечатлило, что даже объятия взрослых людей никогда не длятся столь долго, чтобы это принесло ощущение мышечной расслабленности. Вот вы представляете, как мы обнимаемся, вот там, да, обнимаемся, и там, не знаю, там 2-3-5 секунд. Находимся в объятиях, а потом партнера отпускают. За 5 секунд достигнуть мышечного расслабления невозможно. Шнарк предлагает практику 13 Миссисипи. Ну, Миссисипи, потому что долгое слово, а 13 это то количество раз, которое нужно Миссисипи повторить, находясь там с партнером в объятиях. И за это время, это ну где-то около там 40 секунд, по крайней мере, а то может быть даже чуть больше, смотри, как быстро вы будете говорить в Миссисипи. Как раз вот это длительное объятие, оно приносит ощущение мышечной расслабленности, что вот за это время вы можете успеть синхронизироваться с другим человеком настолько, чтобы вам захотелось там, да, вот, на нем повиснуть или обмякнуть. Но такой способ, он требует определенного, да, там, знания, фокусировки и выдерживания, в общем-то, напряжения близости другого человека, потому что не так-то просто со взрослым человеком, да, там, так долго удерживаться в объятии. Будем дальше. Я, кстати, хотела сказать, что мне для того, чтобы ощущать с тобой близость, уже не обязательно тебя смотреть.
А мне важно.
Хорошо, смотри.
Мне важно, у меня первичная зона вот как раз зрительная. Вот. Поэтому если я человека долго не вижу, имя я забываю. Вот. Но свое уже въелось, оно уже трудно запустить. Следовательно, еще один критерий таких зрелых отношений — это способность партнера ясно обозначать границы, связанные с насилием и с недопустимостью чего-либо в отношениях. Чем яснее проговариваются вот эти пункты, и чем яснее наше поведение относительно того, что это недопустимо делать со мной, тем здоровее отношения. А в этом месте, когда мы говорим о том, что, ну, например, женщина стоит на кухне и готовит, вот, и вот мужчина, например, ну как бывает, может к ней подойти, и ну так вот мужчина довольно быстро может возбудиться, вот, и хватануть ее, да, вот как-то. А когда женщина готовит, да, другим делом занимается, ну как-то схватить ее как-то, вот, или резко как-то приблизиться, прижаться. Вот. И в этом плане для женщины может это переживать как очень чувствительное и очень агрессивное, и нарушающее в данный момент ее личное пространство действия. А вот, и если в этот момент не заигрывать, не идти на какие-то компромиссы, не убеждать себя о том, что сейчас я вот немножечко так вот потерплю, а потом вот что-то тоже такое похожее сделаю, то вообще тогда хорошо бы говорить более ясно о том, что нет, сейчас со мной так не надо поступать. А вот, несмотря на то, что, в общем, мы проснулись друг друга рады видеть, это то, что меня унижает или воспринимается мной как сейчас игнорирование ну, какой-то моей личности, вот, и моих каких-то личных границ. Вот. Поэтому вот с этими вещами нельзя играть, поскольку норма, она понемножку смещается. И то, что человек длительное время может воспринимать как довольно агрессивное, неприятное ему действие, со временем начинает замыливаться, начинает восприниматься как что-то естественное, граница вот эта начинает все дальше и дальше отодвигаться. Ну и как вы понимаете, в общем, это такой путь к постепенному саморазрушению себя и отношений. Поэтому вот эти ясные границы, когда вы себя знаете и ясно об этом говорите, это продлевает срок жизни ваших отношений и позволяет вам находиться, ну, в каком-то собственном переживании себя достаточно, ну, целостного.
В этом месте мне просто кажется, о чем Костя говорит, еще есть одна такая любопытная ловушка, которая связана с предыдущими пунктами. Вот, например, ну, если мы будем рассматривать, да, там, вариант, который Костя привел, да, что там партнер близко приближается к партнерше, она, например, там более медленная или более какая-то закрытая. И он в этот момент ей искренне говорит: я не хотел тебя обидеть. Я там это делал не потому, что хотел тебя задеть. И здесь появляется такое сложное место, потому что отстоять границу, когда тебя хотят обидеть, гораздо легче, чем когда вас не хотят обидеть, а вы это переживаете как какое-то вторжение. И все равно тогда вроде эту границу обязательно нужно отстаивать. Ну, то есть там говорят: слушай, мне там не подходит, или там, или спрашивай, или не так быстро, я не знаю, или не тогда, когда мою посуду. Ну, то есть вот сохранить себя в тот момент, когда партнер к тебе на самом деле с доброжелательными какими-то посылами и не хочет тебя уязвить, но ты это переживаешь как уязвимость, вещь достаточно сложная. Ну, потому что требует такой какой-то тонкости настройки. И через это можно тогда прийти к следующему пункту.
Переходи.
Можно?
Да я не знаю, каком бы.
Пропустить.
А,
да. что еще одной важным аспектом зрелых эмоциональных отношений, это тоже очень сильно связано с целью развития, это способность удерживать амбивалентность восприятия партнера ситуации эмоционального конфликта. И в момент напряжения видеть в партнере не только какие-то отрицательные качества, не только то, что вас задевает, а видеть в партнере какие-то позитивные, положительные аспекты его опыта. Более такой простой реакцией для нас является такое расщепление опыта. Да, вот я, например, в ситуации конфликта любой человек, наш мир очень сильно поляризуется. Да, особенно у тех, там, например, клиентов или у тех людей, которые к такому пограничному типу реагирования склонны, такие импульсивные, да, вот мир очень легко поляризуется на черное и белое. И в момент конфликта что-то такое случается со сознанием, значит, забрало с фильтрами, падают, и те черты партнера, которые особенно задевают и не нравятся, и то, как, значит, чай он пьет, прихлебывая, и то, как крышечку зубной пасты не заворачивает, и то, как, не знаю, там, сзади на кухне во время мытья посуды пристраивается. Вдруг это все вообще с ясной очевидностью встает перед нашими глазами, а все остальное в нашем восприятии куда-то девается. Адекватным способом эволюции расщепления, вот как мы в терапии, да и в жизни там справляемся с расщеплением. Вот какой способ там справиться с расщеплением? Перейти от переживания расщепленности к переживанию амбивалентности, то есть двойственности опыта. Наш опыт всегда двойственный. Да, в нем есть как аспекты вот негативного, то, о чем я перечисляла, что значит зубную пасту не закручивает, и там, чай прихлебывает, и за попу хватает во время питья посуды, что там этот человек там никогда меня не подводил. Сложные моменты моих переживаний всегда может со мной поговорить. Прекрасный хозяин умеет все на свете в доме сделать. И вот если мне удается в момент эмоциональной напряженности, и это то же самое, терапевт будет стремиться сделать с клиентом в терапии в момент, переживания клиентом опыта какого-то расщепления. Но клиент злится на терапевта, что тут цену на терапию поднял. Злится, потому что для клиента это произошло в неудачный момент жизни. Сейчас нет ресурсов на эту стоимость перейти. И, конечно, если заострять свое клиентское внимание или внимание партнера только на негативных чертах, то невозможно остаться в отношениях с этим человеком. А если как-то думать, что я с этим человеком уже 4 года, он много чего хорошего для меня сделал, в разные моменты жизни меня сопровождал, и вряд ли сейчас повышает цену, он хочет как-то от меня избавиться или хочет указать мне на мое финансовое состояние, тогда я могу, сохраняя вот эту амбивалентность переживания, удерживая обе части аспектов опыта в своем восприятии, сохранить этот контакт.
А может и уйти.
Может и уйти,
да.
Но только путь амбивалентности
движется. Да, то есть, в принципе, то, что Галя говорит, это не попытка себя разубедить, чтобы вы понимали. Вот. Это попытка просто застроить свое сознание до более целостного восприятия. Вот. А выбор вы уже делаете относительно того, что вы выбираете. Дорого уходите. Или договариваться пытаетесь, торгуетесь. Вот, то есть дальше ваше поведение, надо понимать, что это еще такой специальный акт. Когда вы что-то выстроили более целостно, дальше уже можете действовать как-то более осознанно, но не обязательно оставаться, можно и уйти. Вот. Еще один тогда пункт про настоящее, Следственно, тоже таким зрелым способом нахождения в отношениях является возможность, обсуждая какие-то сложности, которые произошли, какие-то обиды застарелые, находиться в настоящем с своим партнером. Замечать его реакции, свои реакции, которые происходят в данный момент, и давать им время развиваться и реагировать на них. Но то есть, если вдруг, обсуждая что-то, вы замечаете, что ну, у вашего партнера проступают слезы, это значит, что вы это не игнорируете. А вы, значит, это включаете в ваше взаимодействие и на это обращаете внимание. И стараетесь к этому тоже прислушаться, к его состоянию. И что нам это дает? Нам это дает очень хороший ну, какой-то механизм и очень хорошее ощущение, что мы сейчас влияем на то, что происходит с другим человеком, и, следовательно, мы сами включены в эти отношения. Вот, поскольку если настоящий контекст игнорируется, то у нас ощущение, что мы все время копаемся в дерьме прошлого, бесконечно его разгребаем, выискиваем там разные какие-то прекрасные или отвратительные моменты, к которым возвращаемся, а в том, что есть здесь сейчас между нами как будто голая пустыня и пустота. Вот. Поэтому вот это очень важный момент, моменты различных разговоров, дискуссий, обсуждений, конфликтов, переживать человека, который сейчас рядом со мной, живой. Тогда у вас есть гарантия, что этот разговор не превратится в механический, и вы меньше получите уязвимости собственной и заденете партнера, если будете в настоящем присутствовать. Это не значит, что не надо про прошлое говорить, но это значит, что надо тоже все время включать то, что происходит здесь сейчас, в нашей реакции и в наше реагирование друг на друга. Еще что-то? А, это я потом скажу. Это...
А мы все признаки назвали дальше?
Нет, мы еще один не назвали признак. А вот, я в себе записал, а тебе не сказал, точно.
Авторский.
Да, авторский.
Крафтовый признак.
Нет, он не авторский, он тоже переработанный. Вот. А, ну, в общем, часть признаков, которые мы называем, а мы их расшифровываем по-своему, а вот... Вот позаимствовали мы их как раз вот у Дэвида Шнапка. Вот. Следовательно, хороший тоже пункт, который можно расшифровать, это что партнеры перестают со временем ориентироваться, очень сильно опираться на договоренности, которые они в отношениях создали. Действительно, может странно звучать, потому что, в общем, По большей части, мы когда приходим к какой-то договоренности, мы переживаем, что эта договоренность теперь будет работать между нами, но пока нас не положат со свечкой. Вот. Желательно в одну могилу. Вот. Но потому что договоренность была одна, что вместе умрем, поэтому должны умереть, да, и умереть в один день. Вот. Ну, поэтому, следовательно, если мы говорим, что договоренность – это ну, некий способ на время просто-напросто почувствовать, что другой человек вместе со мной синхронизирован, то важно опираться не на договоренности, а важно опираться на способность находиться друг с другом и приходить к взаимопониманию и взаимораспознаванию. То есть, когда мы знаем нашего партнера и знаем, какие у него есть особенности, какие особенности есть у нас, и что нам нужно для того, чтобы разговаривать и оставаться в эмоциональном контакте, тогда это более важно. Мы знаем этот процесс. И тогда договоренности не являются тем, что мы неминуемо должны вообще иметь и к ним вот идти, и вот, знаете, как-то вот стремиться. Поэтому вот я думаю, что можно было бы ну, вот изменить институт брака. Вот, и вместо того, чтобы люди подписывали какие-то ну, контракты, там вот что как должно быть, там если мы разведемся или нет, о, все, дождь пошел, сейчас бежать надо будет там куда-то. Вот. Ну что, побежим? Да, туда, внутрь, еще надо дочитать. Вот. Хорошо, надо как-то двигаться больше, это правда.
Но зато, мне кажется, что в этом моменте была прекрасно видна разница в наших темпераментах.
А он опять пошел. Опять кончу, сейчас кончу.
Давайте каждый позаботится о себе. Мы сели так, чтобы нам было хорошо. А вы себе заботьтесь. Вот пару минут, чтобы вы позаботились. А то что мы о вас заботимся? Вот. Саморегулируйтесь, а мы как-нибудь сейчас закончим уже.
Вот.
Вот, ну, следовательно, вот этот вот момент, который был связан с возможностью
отступить от значимости договоренности и возможности, ну, как бы регулировать, ну, скорее, процесс того, как мы находимся в взаимодействии. Вот это вот такой важный пункт. Следовательно, вот что еще важно? Это важно, что никто из нас не готов к отношениям. Вот. Если есть такая иллюзия, что мы готовы к отношениям, это вот фигня. Вот я сейчас понял, как я хотел институт брака изменить. Вот, и на этом месте меня что-то сорвало, и дождь пошел. Вот. Но я договорю эту мысль, поскольку она, похоже, важна. Вот. Что хорошо, чтобы люди не контракты, ну, заключали, как имущество делить и с кем там дети будут, а вообще вначале проходили трехмесячные курсы по договоренности друг с другом. Вот изучая друг друга, что нужно для того, чтобы разговаривать и оставаться во взаимоотношениях в какие-то сложные моменты. Это было бы более полезно, чем вся остальная фигня. А вот.
Потому что, да, это, ну, кстати, тоже неплохо, такое, да, предварительное там семейное консультирование, потому что кое-что сказала, что мысль, которая меня тоже в свое время поразила, что вообще наступает момент, когда все договоренности приходят в негодность. Вот какими бы прекрасными они ни были, вот наступает момент, когда вдруг они, ну не вдруг, а постепенно они перестают работать. И как бы они ни были продуманы, ситуация, ну не знаю, мы договорились здесь сидеть и слушать лекцию с 10 до 10:45, а тут пошел дождь, и тут как бы мы вообще прекрасно не договорились, в общем, если у вас нет зонта, то слушать здесь лекцию неудобно, и мы вынуждены. И, конечно, вот это перестраивание, мы говорили про это в лекциях несколько раз в других темах, что, конечно, психика все время, психика человека, психика партнера, психика клиента и терапевта, она так устроена, что она, конечно, все время хочет пройти по пути там наименьшего напряжения. Потому что, да, идея там сохранить как можно больше энергии. И сохранение энергии в том месте, где мне не нужно справляться с новизной. А пересмотр договоренности, попытка договориться, взаимодействие с реальным человеком, это всегда рост напряжения и столкновение с новизной, которого, конечно, в общем, по большому счету хочется изменить. Там, не избежать, не изменить, а избежать.
Да. Вот 5 минут на тупик у нас есть, даже меньше. Сейчас я тезис на постараюсь 8 минут, а я за 5.
Давай.
Вот, изложу. Следовательно, институт брака внутри себя. Следовательно, про тупик. Важно, что любые отношения, какие бы они ни были, они приходят к ситуации тупика. Вот, и нет отношений, которые бы в эту ну, как бы ситуацию не попадали, как бы вы ни старались. Вот. Это естественный этап развития любых отношений, отношений в жизни, отношений на интенсиве. Чем характеризуется тупик в отношениях? Он, как правило, характеризуется тем, что один из партнеров, может быть, два партнера, что сложнее, вот один из партнеров старается как-то, ну, подстроиться под другого. Вот, очень много идет на компромиссы, вот, старается всячески себя удерживать для того, чтобы ну, другой был рядом с ним и чтобы отношения развивались. Следовательно, когда в результате этих действий человек приходит уже к тому, что к истощенности, к ощущению, что ну, потери такое самоуважение, к ощущению, что я вообще незначимый, в этот момент как раз и наступает такая тупиковая ситуация, когда мой партнер уже привык к тому, что я достаточно много времени под него подстраивался, я уже не могу подстраиваться, а новых форм взаимодействия у меня с этим человеком нету. Вот. И, в общем, как бы вы ни старались, мы все время к этому месту придем. Что в этом месте можно для нас, ну, как бы, делать? Вот как с этим тупиком справляться? Справляться можно единственным способом. И что самое интересное, что чего не надо делать? Не надо договариваться. И не надо идти на какие-то возможности, связанные с «давай найдем компромисс, ты будешь вот так, я буду вот так». Вот. Потому что вот эти ситуации, они и привели людей к тому, что они оказались в этом тупике. Вот. И, следовательно, то, что мы можем делать, мы можем отстраниться немного от человека, который рядом с нами, и заметить, что нам нужно для того, чтобы мы себя чувствовали хорошо. И вернуться в отношения вот таким, каким я себя распознаю как комфортного, самоуважением, собственным каким-то возможностью опираться на себя. То есть я должен вернуться к своему состоянию. К своему состоянию, где я целостен и тот, какой, ну, грубо говоря, я себя есть на данный момент, каким я себя ощущаю. И именно вот такое вхождение в отношения позволяет людям прожить этот тупик, потому что мы уже не подстраиваемся друг под друга, а мы начинаем реагировать друг на друга из той реальности, которая есть. Я выше тебя, и я не буду присаживаться на карачки, чтобы ты не чувствовал себя маленьким. Вот. А ты не будешь, да, как-то что-то тоже делать для того, чтобы мне было хорошо. Вот. Потому что мы можем встретиться тогда вот этими местами и вступить в те отношения, которые будут отношения действительно двух отдельных людей. Вот. А не двух таких вот гумускусов, которые друг в друга как-то проникают и стараются, ну, перестроить другого человека. Вот. Поэтому вот эта стадия тупика, скорее всего, она уже есть в отношениях, она важна и важна для изучения в терапевтических отношениях. Если вам терапевт говорит, к примеру, что он очень долгое время под вас подстраивался и скажет, что он видел и каким образом он под вас подстраивался, для вас, как для клиента, это может быть какой-то интересной информацией. Вы можете заметить, что вы не готовы, например, замечать этого человека, например, его страхи или его растерянности. И это может быть предметом вашего изучения, потому что, скорее всего, в ваших отношениях именно вот такие проявления партнера вы и тоже будете игнорировать, а потом встречаться с ними в ситуации вот такой вот тупиковой. Поэтому очень здорово, если в этот момент мы можем начать в отношениях вот проявлять себя такими, какими есть, и об этом начать говорить и отслеживать те реакции, которые появляются.
Вроде ничего уже не добавишь, только если новое изобретут. Я еще подумала, что мы не включали, там еще один критерий, который важен, как он в конце, потому что я слушаю тебя и сижу и переживаю, ну как важно. Я вот еще думаю, что для любых отношений, ну если это отношения реальности, очень важно быть бережным к реальной уязвимости человека и готовым, ну, не в плане того, чтобы все время себя там ущемлять, а готовым признавать, что иногда я могу задеть другого человека, не хотя этого. Но вообще признавать факт того, что я могу быть для другого человека приносящим ущерб. Ну, то есть человек может там без моего желания от меня как-то раниться. Мне кажется, вот осознавание этого факта, что человек может от меня пораниться, даже если я не думала про него какие-то свои гадкие мысли, оно тоже очень помогает на сохранение реальности отношений. Вот так не из позиции, там, не знаю, жертвенности или доминирования, а просто, ну, вот, с какого-то такого человеческого понимания.
Ну, да, все, то есть, если вы хотите научиться бегать, понимаете, что вы будете, ну, как бы в какое-то время сталкиваться с людьми, и они будут падать. Вот. И им будет больно. Вот. И хорошо бы, вот, в общем, как-то это признавать, иначе бегать вы никогда не научитесь. Ну, и вы будете коленки разбивать. Вот. Ну что, на этом все. Хорошего дня. Спасибо.